Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые зрители! В студии прямого эфира вас приветствует Ирина Пономарева. Сегодня четверг, 30 апреля. 97 лет назад в Екатеринбург из Тобольской ссылки доставили царя-страстотерпца Николая II, государыню Александру Федоровну и великую княжну Марию. Остальные члены царской семьи, великие княжны Ольга, Татьяна, Анастасия и цесаревич Алексей, из-за тяжелой болезни были привезены в Екатеринбург почти месяц спустя, 23 мая. Августейшая семья и ее верные слуги содержались в доме особого назначения и были убиты в ночь на 17 июля 1918 года. В память о событиях 30 апреля 1918 года по Екатеринбургу сегодня проследует ставший уже традиционным крестный ход. Маршрут от железнодорожной станции «Шартаж», где августейших узников высадили из поезда и откуда начался их путь по Екатеринбургу на автомобиле, и до храма на Крови, стоящего на месте их мученической кончины. Вспоминая сегодня подвиг царственных страстотерпцев и верных слуг, убитых вместе с ними, мы хотели бы вспомнить и о человеке, который жил уже в наши дни, но без сомнения также заслужил называться верным слугой царской семьи. 25 апреля 2014 года отошел ко Господу Анатолий Михайлович Верховский. Год назад перед его отпеванием в храме на Крови митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сказал: «Мы прощаемся с настоящим русским человеком, олицетворявшим собой понятие, изменившееся за последние десятилетия, понятие русского интеллигента, человека настоящего, подлинного, искавшего в этой жизни только правду, пострадавшего за эту правду и сегодня возвращающегося к настоящей и подлинной правде, правде жизни нашему Господу, в жизнь вечную». Сегодня мы вновь хотим рассказать вам о русском человеке, нашедшем правду.
Анатолий Михайлович Верховский – это был удивительный человек, который старался всегда быть в тени, но он совершал такие вещи, которые, наверное, совершали только сильные мира сего. Вот. А тем не менее, он действительно всегда был как-то вот в стороне, поэтому о нем я узнал довольно-таки поздно, в начале 2000-х годов. И вот с тех пор всей своей душой я прильнул к нему и стал его, скажем так, каким последователем, если можно так сказать, учеником в его царском служении.
С Владимиром Кузнецовым, заведующим музеем монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме, мы беседуем после заупокойной литии на могиле его учителя. Ровно год прошел со времени отшествия ко Господу Анатолия Михайловича Верховского, истинного христианина, горячего почитателя царской семьи, высококлассного исследователя. Похоронили Верховского на братском кладбище царского монастыря, действующего на месте уничтожения останков царской семьи и ее верных слуг.
Его удивительная интуиция. Вот интуиция духовная его всегда как-то отличала вот от многих нас. Вот, потому что он всегда чувствовал то, что на самом деле важно для России, для церкви. И вот это его чутье духовное, оно его никогда не подводило.
Если бы мы спросили самого Верховского, он бы сказал, что никакого духовного чутья в 1989 году у него не было в помине, сказал бы сердито. Он и к церкви-то почти не имел отношения. Но именно он стал инициатором первого открытого моления на месте мученического подвига еще в ту пору непрославленной царской семьи.
Анатолий Михайлович, память которого сегодня мы совершаем, также любил всем сердцем святую царскую семью. Здесь находятся памятные хоругви от первого молебна на этом месте, стихийного молебна. По велению сердца написаны были иконы, и они сейчас на хоругвях находятся здесь, на этом царском месте. Когда еще никто не молился? 1989 год. Еще только преддверие нового крещения Руси в 20 веке, в конце 20 века.
Когда еще было нельзя и не время, когда большинство в ответ крутило пальцем у виска и пожимало плечами, а то и клеймило, не стесняясь в выражениях, Верховский стал флагманом борьбы и за прославление в лике святых царственных страстотерпцев, и за воздвижение на месте их подвига храма на Крови, и за молитву на месте уничтожения останков царской семьи и ее верных слуг, на руднике Ганина яма возле шахты номер 7. Идентифицировать это место ему помогли незаурядные исследовательские таланты и опыт геологических изысканий.
А вообще-то это был великолепный геолог, четкий логический ум, сразу разбирался во всем, потому что он учился физике, а геология, конечно, попроще. Он высокий, сухопарый был, достаточно высокий, сухопарый, очень легко ходил. Любил такую американизированную форму одежды. Сапоги, шляпа, знаете, у них, как у ковбоев такая вот. И спокойно он по тайге шуровал, как лось. Вот это вот я хорошо помню.
Царские крестные ходы на Ганину яму, большой и малый, от храма на крови и по старой Коптяковской дороге следуют сегодня теми путями, которые когда-то исследовал Верховский. И он же был в числе первых крестоходцев.
Самый первый крестный ход был совершен 19 июля 92 года. И связано это было с тем, что для владыки Милосердека, вот он, его одолевали просто, вот его заставляли признать вот эти останки чьих-то людей, раскопанные в Поросенковом лагу, его заставляли признать подлинными царскими. А крестный ход это было у него как защита такая вот. В общем, давили на него со страшной силой. А после этого крестного хода вроде как перестали.
В том первом крестном ходе и последующих за ним принимали участие от силы несколько десятков человек. Ходили стихийно, разрозненными группами. Так продолжалось до 2000 года. Начало нового века ознаменовалось началом новейшей истории царской дороги.
До того, как владыка Викентий благословил эти проведения крестных ходов, ходило вот несколько, ну там трудно даже оценить, потому что ходили, в общем-то, разрозненно, ну где-то так от 20 до 40 человек. В 2000 году благословил крестный ход, дал священника, и сразу же прошло аж целых 300 человек, то есть примерно в 10 раз увеличилось. Я еще помню-то, владыке сказал, говорю, владыка, у нас же прошло 300 человек. А владыка махнул, если бы 3000, то про то, что поговорим.
В наши дни царский крестный ход от храма на крови до монастыря царственных страстотерпцев на Ганиной яме, совершаемый ежегодно ранним утром 17 июля, собирает порядка 100 тысяч человек.
Помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий.
О таком переходе в жизнь вечную, который был дарован Анатолию Верховскому, мы молимся за каждым богослужением, прося у Бога кончину непостыдную и мирную.
25 числа, в пятницу, утром я был у него дома. Мы с ним разговаривали, он поисповедовался, находясь в здравой памяти и в таком бодром состоянии духа. После этого причастился. Мы с ним еще раз побеседовали. Вот, может быть, что-то я ему сказал напутственно. И вот буквально минут через 15 после этого он начал отходить к Господу на руках у Светланы Николаевны. Я, видя такую ситуацию, начал читать молитвы на разлучение души от тела, то есть отходные молитвы, и во время чтения молитвы он умер. Я, честно, конечно, приезжал к тяжело больным и онкобольным, каковым он и был, но так, чтобы вот прямо на глазах в течение получаса разворачивались события, конечно, первый раз в моей священнической практике. Это, конечно, момент такой был очень... И исторически, с точки зрения как одного человека, что вот он именно так встретил смерть, и с точки зрения, наверное, всех близких и хорошо его знакомых.
Незадолго до смерти Анатолий Михайлович сказал своему внуку Никите, сказал мечтательно, по-детски, тоном, каким мы сказали бы, вот бы на Марс летать, вот бы на Ганиной яме быть похоронену. Фомино воскресенье 2014 года на Красную Горку под многократное победное «Христос воскресе» раба Божия Анатолия отпели в храме на крови и похоронили в монастыре святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме.
Он был удивительно честный человек и удивительно не, так сказать, человекоугодлив. он хотел угодить Богу. Он хотел послужить России, хотел послужить царской семье, которая жизнь свою отдала за Россию, во имя Христовой любви. Вот. И вот эта честность, она иногда даже удивляла, что на свете есть такие люди. Вот. И вот этой честности, конечно, хотелось бы научиться и быть честным самим собой хотя бы для начала, и честным с другими людьми, с окружающими, со всеми. И вот этой правде, которой он служил, служить до конца, как служил Анатолий Михайлович Верховский. Этому, наверное, ну, многим нам можно поучиться у ныне, так сказать, вспоминаем Анатолия Михайловича Верховского.
Дорогие друзья, вернемся к крестному ходу, который сегодня пройдет по Екатеринбургу по пути следования царственных страстотерпцев. Маршрут молитвенного шествия: железнодорожная станция Шарташ, улица Куйбышева, улица Восточная, улица Челюскинцев, железнодорожный вокзал, улица Свердлова, улица Карла Либкнехта, храм на Крови. В 2008 году во время пребывания в Екатеринбурге Всероссийского крестного хода под звездой Богородицы на этом пути были заложены два храма и часовня в честь икон Божией Матери, прославление которых связано с именем царя Страстотерпца Валаамской, Порт-Артурской, Державной. Валаамская икона Божией Матери получила такое название в соответствии с местом своего явления в Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре. Икона чудесным образом была явлена в 1897 году, вскоре после венчания на царство императора Николая II. Порт-Артурская икона Пресвятой Богородицы была написана специально для военно-морской базы в Порт-Артуре более 100 лет назад, незадолго до начала русско-японской войны. Старику-матросу, горячо молившемуся за русский флот, явилась сама Матерь Божия. Написанную по ее велению икону должны были без промедления доставить в Порт-Артур, оказавшийся во вражеском кольце. Однако икону направили в Порт-Артур с большим опозданием. Город был сдан. Ныне это китайский город Люйшунь. Чудесный образ передали в действующую армию, следы его затерялись. Лишь в 1998 году он был обнаружен российскими паломниками в одной из антикварных лавок Иерусалима. Подлинность иконы подтвердили специалисты. Образ был выкуплен и в настоящее время находится во Владивостоке. Икона Божией Матери Державная была явлена в подмосковном селе Коломенское 15 марта 1917 года, в день, когда император Николай II был беззаконно отстранен от власти. На иконе Царица Небесная изображена сидящей с Богомладенцем на троне, со скипетром и державой в руках. Матерь Божия как бы приняла царские регалии из рук государя и особым образом взяла на себя заботу о многострадальной России. Возле храмов крестный ход сделает остановки для проведения кратких молебнов. Завершится молитвенное шествие в храме-памятнике на Крови во имя всех святых в земле русской просиявших. Начало крестного хода сегодня в 14 часов. Место сбора – железнодорожная станция Шарташ. Уважаемые зрители, на этом у меня все. Сегодня еще увидимся. Оставайтесь с нами.